Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Приветствуем наших радиослушателей в очередной раз.
Совсем недавно в Бишкеке была презентована передвижная лаборатория по мониторингу экологической безопасности и технического состояния объектов транспорта, транспортной инфраструктуры и промышленности. Вот так точно называется этот, ну, если можно назвать, автомобиль. И о том, для чего вообще такие технологии нужны. Нужно сказать, что Кыргызско-Российский славянский университет непосредственно принимал участие вообще и в этой презентацию, ну и, собственно, завозил всю эту технику, необходимую для нашей экологии на настоящий момент. В гостях у нас сегодня доцент кафедры метеорологии, экологии и охраны окружающей среды, климатолог Андрей Подрезов. Андрей Олегович, здравствуйте, рада вас видеть.
Всем доброго вечера.
Здравствуйте. Также у нас в гостях доктор технических наук, заведующий кафедрой автомобильного транспорта КРСУ Дмитрий Владимирович Глазунов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, рада
добрый
вас
вечер,
приветствовать.
Добрый вечер, я вас всех приветствую. Извините.
Слушайте, ну вопрос действительно очень актуальный, в частности того, что в итоге у нас теперь есть такая лаборатория передвижная, не побоюсь этого слова. Очень много дискуссий ходит в обществе о том, что мы сталкиваемся каждую зиму со смогом и ищем причины, в частности, кто виноват и каким образом мерить, например, выхлопы машин, как сертифицировать то оборудование, которое замеряет выхлопы, вообще состояние воздуха, в частности, потому что, вот, например, в Джугурку-Кенеши не согласны с данными тех приборов, которыми оперируют различные НПО. Ну и, собственно, говорят, что у нас, по нашей версии, воздух вполне себе нормальный, дышать можно. А НПО говорят, что у нас самый грязный воздух вообще в мире. Скажите, пожалуйста, поможет ли данная передвижная лаборатория каким-то образом, в конце концов, понять точные цифры того, что загрязняет воздух, как это влияет в дальнейшем на экологию?
Ну, наверное, начну я. Первая лаборатория по контролю качества воздуха появилась в КРСУ в конце 2018 года, конкретно в декабре. И с тех пор она работает круглосуточно. И первый год наблюдений сразу показал, во-первых, проблемные вопросы по смогу в Бишкеке, и одновременно он породил гораздо больше вопросов к дальнейшим исследованиям. То есть стационарная точка – это хорошо. Это большой комплекс измерений, это серьезные стационарные приборы, которые работают в автоматическом режиме. Мы меряли даже те загрязнения, которые здесь вообще никогда не измерялись, ну, например, озон. Но одновременно результаты вот первого года исследований сразу показали недостаток информации со стационарных точки. Во-первых, это одна точка. Даже несмотря на ее удачное с точки зрения экологии расположение, то есть рядом один из самых загруженных перекрестков города, ТЭЦ в километре, большой район, который занимает частный сектор, все равно сразу возникли вопросы. Хорошо, в этой точке вот концентрации такие. А на перекрестке? А на перекрестке, но только не на самом перекрестке, а во дворе дома за перекрестком. То есть информация должна быть гораздо шире для динамичного отследования ситуации. И вот эта лаборатория приобреталась именно уже вот под эти задачи, раз, если говорить о контроле качества воздуха. И самое главное, вот вы помните последние дискуссии по вкладу источников, автотранспорт, ТЭЦ,
конечно,
полигон и так далее, то, что усиленно муссировалось в обществе, причем там столкнулись сразу интересы разных группировок, лобби и так далее. Так вот, на 70%, если говорить по приборному обеспечению, она рассчитана именно на измерения, непосредственно измерения автомобилей с любыми типами двигателей и так далее. Ну, представляете, какой широкий спектр вопросов можно выяснить. То есть, а что выбрасывает конкретный автомобиль в зависимости от степени износа его двигателя, времени года, сезона года, его литража, типа и так далее. Это одно. Второе. А вот что будет выбрасывать двигатель, если снять катализатор? То есть мы меряем с катализатором.
Бог его знает, что он может выбрасывать.
Без катализатора. И смотрим разницу. Причем, если это новый катализатор, если это катализатор, которому там 15 лет. То есть вот эти экспертные вещи, я не говорю про массовое там применение ее в качестве лаборатории для охвата того же автотранспорта такими большими выборками. То есть там не одна машина, а там десятки машин. Я говорю просто о принципиальных задачах, которые позволяют решить вот этот мобильный комплекс.
Давайте подробнее поговорим о том, как он устроен и действительно какое оборудование входит в его состав, а главное, кто собирал, собственно говоря, данную машину и определял, как она будет работать и для каких функций она будет служить. В частности, мы теперь понимаем, что это позволит в разных точках, вообще, в принципе, наверное, со стороны, уж если будет такая необходимость, измерить те или иные данные, которые уходят или только из автомобилей, либо же, в принципе, вся окружающая среда нам доступна, да? Расскажите, пожалуйста.
Ну, вот здесь, наверное, в мою сторону будет ближе вопрос.
Что с автомобилями?
Значит, эта лаборатория задумывалась давно. Ну, и всем, наверное, известно, что для того, чтобы запустить какое-то дело, это необходимо финансирование. Ну, а научные исследования, особенно в наше время, учитывая там очень много различных особенностей, ну, они тоже требуют определенных вливаний. Поэтому сначала лаборатория, была в планах. Потом, когда пошло российское финансирование, есть такая программа развития, которая финансируется ежегодно с помощью Российской Федерации, но мы там постарались как-то к ней прицепиться. И вот буквально за несколько лет получилось создать то, что вы буквально позавчера, несколько дней назад увидели вживую, воочию. Лаборатория, можно сказать, мощная. Очень востребованная на данный момент, потому что экологические проблемы возникли не в этом месяце и даже не в этом году. Уже на протяжении нескольких лет во всех СМИ, все население это обсуждает, все это муссирует. Вот правильно вы сказали в начале передачи, что чем мы дышим? Чем мы дышим одно, и потом, но зато потом какие будут последствия вот этого дыхания, это уже совсем другое. Вот как раз для этого и была основная цель, что создать необходимую эту лабораторию. Вот Андрей Олегович, он правильно сказал, исследования ведутся давно. И исследования комплексные, потому что и метеостанции, и различное оборудование вот по контролю, оно установлено в нескольких точках города. Какое-то дает полный спектр, какой-то частичный спектр именно загрязнения. Но вот именно что проверить в каждой точке Бишкека и в любое время, если вот даже стационарные, они круглосуточно отслеживают, но они отслеживают по каким-то определенным координатам. Здесь можно именно перемещаться. Вот это и была основная задумка этой лаборатории. Во-вторых, лабораторию можно использовать не только для контроля окружающего воздуха, но и для проверки каждого автомобиля, потому что там есть газоанализаторы, различные компоненты, которые определяют различные спектры вот этого загрязнения воздуха. Но также есть и газоанализаторы, которые могут контролировать выхлопные газы каждого отдельного автомобиля. То есть, поэтому мы можем также ее использовать не только для контроля окружающего воздуха, окружающей среды, но и тоже, если, допустим, приехали, проконтролировали чуть ли не каждый автомобиль. Вот в этом ее особенность. Ну и мы считаем, что в этом также ее большое преимущество.
Вот смотрите, я также говорил о той дискуссии, которая ведется по поводу того, все-таки каким образом у нас загрязнена столица, откуда смог появляется. И знаете, очень много неравнодушных людей на самом деле этим занимаются, в том числе и молодые люди, которые, скажем так, не имея образования профильного, приходят и прямо у нас в студии трясут какими-то приборчиками, которые они где-то там взяли, и говорят, что вот по этому прибору какие-то абсолютно страшные цифры. Понятно, что проблема смога, она существует. Здесь как один из ваших коллег, правда, из Калифорнийского университета, который приехал, говорил, что мерить, наверное, особо ничего не нужно, у нас воздух углем пахнет здесь, в столице, поэтому проблема, скажем так, налицо. Но каким все-таки должно быть полное, полновесное изучение проблематики, чтобы это можно было бы уже дать как абсолютно научное исследование, научный факт? Какого масштаба измерения должны быть, в каких точках, как это должно происходить?
Вот теперь давайте вот этот вопрос можно затронуть поподробнее. Можно исследовать окружающую среду. Выехали в горы, посмотрели, о, город черный.
Да.
Значит, он загазованный. Можно, как у нас высшее руководство как-то полетели на вертолете, засняли, тоже сказали, о, атмосферу загрязняют вот эти участки. А можно подойти с научной точки зрения.
Вот как это делать,
взять,
скажите,
оборудование необходимое, составить план мероприятий. Согласно, есть различные методики. Вот Андрей Олегович, он более подробно их знает. Вот, может быть, он даже как-то более конкретизирует этот вопрос. И потом есть определенные компьютерные программы, есть определенные знания, есть определенные методики. И согласно этих методик лаборатория едет не так, что один день взяли и с утра до вечера промерили. Можно составить график, можно составить определенный маршрут, выезжая и отслеживаем загрязнение в любое время суток, в любой точке города, а может быть даже и Чуйской области. Даем сравнительные характеристики, например, что у нас в центре города Бишкек, что у нас в микрорайоне, что у нас по дороге в ущелье Аларча и так далее и тому подобное. То есть здесь существуют различные методики, но это, как говорится, надо работать. Mm-hmm. А работать, кроме слов, сейчас, если мы возьмем в настоящее время руководство, ну, я не буду говорить высшее руководство или же Гурки Кинеш, мы вот обращались для того, чтобы проводить научные исследования, необходимо какое-то финансирование. Мы обращались в различные структуры, в различные инстанции, но дальше разговоров дело не идет. Но
об этом То есть, видимо, позже. Не так уж очень интересно, да, у нас выяснить, какого рода загрязнение у нас случается в зимнее время.
Я вот о чем хотела спросить. Понятно, что у нас сейчас очень многие люди стали экологами,
метеорологами
стали, да. всем, что можно только придумать, да, и все рассуждают о том, чем у нас загрязнен воздух, в чем там наша проблема, вот эти пресловутые частицы, меньше 2,5 нанометров, если я не ошибаюсь, в общем-то, у всех на слуху. Но суть в чем? Наше руководство сказало, тоже вот как раз это где-то в декабре было, что вот этим всяким вот частным замеряльщикам, которые расставили свои приборы по городу, мы не особенно верим. Вот у нас есть станция Кыргызгидрометцентра, она что-то показывает. Вот что она показывает, значит, то и правильно. У нас нормальное оборудование. Вот что касается подобных нововведений в науке, понятно, что там эта передвижная лаборатория может действительно помочь не только тем людям, которые будут исследовать, ученым понять, что у нас происходит, но это, на мой взгляд, очень стратегическая история, которая должна дойти до высоких кабинетов, и, ну, собственно, исходя из этого, можно будет уже принимать какие-то определенные решения. Насколько государство, государственные органы сейчас заинтересованы в подобного рода научных статьях, и дает ли на это, ну, собственно, свое согласие, лицензирование и прочее?
Мне создается впечатление, что государственные органы вообще не заинтересованы в получении конкретных цифр и данных. Потому что это обострит проблему. Как только мы получим реальные цифры, они уже есть. Ну, вот, например, тот же конфуз с датчиками MoveGreen. Вот их показания отличались от показаний Clarity датчиков Кыргызгидромета. Ну, не в разы. Но небольшое отличие есть. И что? Это немножко разные приборы. Они не установлены параллельно рядом друг с другом. И так далее. Но ведь и те приборы, и уж автоматическая американская станция, которую, ну, никто не может обвинить в недостоверности информации, показывает, что загрязнение по городу в зимний период в 5-6 раз выше ПДК. Это при нормальной ситуации. Если наступают аномальные холода, как были вот. Поэтому говорит, что мы не верим вашим датчикам. Ну, хорошо, мы не верим датчикам MoveGreen. Следующая фраза будет, а мы не верим датчикам Кыргызгидромета. Они уже там 2 года работают. Они уже, их надо поверить и так далее. То есть создается впечатление, что уклонение от точной информации идет, ну, такое тотальное на уровне госструктуры. Я прекрасно понимаю мотивы этого поведения. То, что вот американец сказал, что мерить не надо, нет, мерить надо всегда.
Ну, он так не говорил, он просто, почувствовал причину лично, он несколько из другой области.
Ну, да, это та же, как меня вот спрашивают иногда, что... А вот действительно ли смог влияет на здоровье с медицинской точки зрения? Вы знаете, когда вы не можете дышать, из глазовых слезы текут. Не обязательно быть медиком, чтобы понять,
да.
Что вы чувствуете. Так вот, на мой взгляд, вот я не говорю про техосмотр и все прочее, хотя автомобили меня тоже интересуют. Посмотрите, любая полемика по поводу смога упирается в частности ТЭЦ, автомобили, бензин, свалка, частный сектор, уголь, и пошло-поехало. А вот, на мой взгляд, эта лаборатория за счет самобильности позволит решить не только эти, но и архитектурные задачи. Вот проветриваемость города. Сколько у нас про нее говорят? И все молчат. Потому что метеостанция Бишкек, которая измеряет ветер постоянно. Только одна, вот на весь городской массив, одна станция, которая стоит на ее западной окраине, в районе завода Coca-Cola Butlers. А, к сожалению, вот эти все датчики Кыргызгидромета, все эти 50, и в том числе датчики IQR, они не оснащены главным дополнением. Автоматическим метеоблоком или метеостанцией, которая бы фиксировала метеорологические параметры. Мало померить загрязнение.
Угу.
Надо понять, куда дует ветер, с какой скоростью и направлением. То есть эти примеси, они же разбавляются воздухом. И вот данных по ветру в городе нет. Но мы понимаем, что примерно 80% здесь штиль. Я имею в виду центр с высотной застройкой. Дальше. Реки Ларчай-Алмедин. По устьям этих рек распространяется горная долина, иногда ее некоторые бризовы называют, циркуляция, которая очищает воздух в южных районах города. Вот еще 30 лет назад она свободно достигала улицы Максима Горького и даже дальше. Сейчас она очень редко, но я служу по космическим снимкам загрязнений, по плотности, очень редко доходит до улицы Ахунбаева.
Угу.
Потому что застраиваются вот эти поймы этих рек, высотное строительство по всей предгорной черте. И эти споры можно прекратить буквально в несколько измерений. Нужно просто взять, поехать и померить. Например, ветер и загрязнение в Бишкунгее, в Кокжаре. И так далее, спускаясь, и вы сразу поймете, где этот ветер есть, где он затухает и как растут концентрации. И таких задач множество. Даже свалка. Вот, говорят, свалка дымит на город. Ну, и это очень редко, когда дым от свалки идет на городскую территорию. Это вот город и спасает, потому что если бы она действительно дымила на город, там бы давным-давно невозможно было. Но... Опять же, прекратить этот спор можно прямыми измерениями. Лаборатория меряет на отдельных, на определенных расстояниях от дымящего полигона, получает и концентрации, и ветер, и все остальное. То есть вот такие наивные вопросы можно решить довольно быстро. И пока не будет вот такого оборудования, спорить об этом можно до второго пришествия.
Угу. Можно я тут один буквально еще добавлю одну фразу? Чисто живой пример. Вот как раз Андрей Олегович правильно сказал, что вот как раз ветра влияют, вот эти влажность воздуха, то, что необходимо снабжать лаборатории вот этими метеостанциями. Вот живой пример. Буквально позавчера на глазах у всех корреспондентов было очень много СМИ, когда мы презентовали эту лабораторию. Подключили датчики. Эти датчики работают. Там даже некоторые пищали, выдавали превышение, например, по нормативам НО, это оксид азота, в два раза было превышение, и этот датчик пищал. Даже некоторые корреспонденты попросили, говорят, можно его пока отключить, чтобы он не работал. Вот в начале презентации была тишина полностью, штиль, и видно, к концу презентации подул небольшой ветерочек. Вот. И как раз вот этот ветер повлиял на то, что концентрация НО уменьшилась, и он показывал уже уже в пределах нормы. То есть он даже перестал вот этот пищать. И когда повторно попросили, ой, а давайте мы сделаем, чтобы он запищал, мы хотим заснять сюжет, а уже не получается, потому что приборы довольно точные, что они выдают именно чисто по факту. Вот вам живой пример, что можно в любое время, хоть утром, хоть днем, хоть вечером, хоть ночью, выезжать по определенному маршруту, составлять карту, карты метеонаблюдений, для этого существует определенная программа там через ноутбук, это все можно сразу распечатывать и уже делать определенные выводы. А это не то, что вот со стороны гор посмотрели, о, коптят, значит, наверное, сажа в воздухе. Это можно делать полностью анализ, за счет чего идет загрязнение, именно по каким параметрам, по каким компонентам, а отсюда уже делать выводы и уже решать эту проблему. То есть вот для этого это и делается.
Кто будет этим заниматься? Самая главная проблема в Кыргызстане, по-моему, это проблема кадров, честно говоря. Ну, по крайней мере, это утверждение звучит из уст абсолютно любых ученых, которые бывают в нашей студии. Мало нам купить классную технику, завести к нам, вообще мечтать о потрясающих совершенно исследованиях, которые могут изменить нашу жизнь. Но людей-то хватает?
Кадры есть, и кадры хорошие, но, как говорится, кадры тоже на одном энтузиазме работать не могут, а от руководства, ну, не страны, будем говорить, не будем уже заострять на это внимание. Вот буквально живой пример. Мы, когда создали эту лабораторию, она проходила еще обкатку, летом начали искать, кто бы нам профинансировал вот эти исследования. Вот мы обратились в МЧС, нас приглашали в июле месяце на коллегию, мы убедили их, они говорят, да, все, это хорошо, это прекрасно, мы будем заказчиками, мы будем оплачивать. Перевели все наши пожелания, все наши заявки на Министерство образования, они тоже до сих пор думали, включили нас в этот в тендер, потом как-то исключили так ненавязчиво, мы даже обратились, самое интересное, как мы попали в Организацию Объединенных Наций, при этом в ПРООН. Значит, как раз были предельно допустимая концентрация даже в помещениях, и прошла информация, что даже у них там превышение этой концентрации, мы туда письмо написали, все. Но самое главное, что кроме разговоров дела не идут, все говорят, что надо. Мэрия тоже, мы им предоставили, у нас были предварительные исследования, мы 3 дня снимали показатели, составили графики, обращались в мэрию, но тоже дальше разговоров дела не идет. Вот в этом основная проблема. А кадры, как говорится, и Славянский университет выпускал кадры достаточно. Вот под руководством нашего уважаемого Андрея Глеговича очень ценные кадры.
Ну, кстати говоря,
кадры.
Да, если работают университеты, кафедра, значит, специалисты.
Но вы поймите, что на энтузиазме люди могут работать, неделю, две, месяц, но, как говорится, даже ту же машину необходимо заправлять каким-то топливом, она сама не поедет.
Андрей Олегович, расскажите, пожалуйста, о тех специалистах, которые выходят из стен КРСУ, в том числе из вашей кафедры. Какое у них научное будущее? Чем они потом занимаются? Потому что как раз-таки экологи, метеорологи должны быть, по идее, вот в нашей ситуации очень востребованы. А куда дальше идет специалист такого профиля? У нас есть профильные институты какие-то, либо у них есть возможность в дальнейшем работать внутри университета, и либо же все-таки есть какое-то другое направление работы, куда они могут приложить свои силы?
Ну, основное распределение специалистов. До 2016 года мы выпускали специалистов, метеорологов, а после 2016 года, это последний выпуск специалистов состоялся, стали выпускать бакалавров гидрометеорологов. Основные места работы – Кыргызгидромет, аэропорты Кыргызстана, ну, в основном это аэропорт Манас, Тамчи, Ужджалабад. И отдельные институты, которые относятся как к гастрою, например, к тому же и так далее. Ну, например, Центральноазиатский институт прикладных исследований Земли, совместный немецко-кыргызский. Но, конечно, имеет место большой отток кадров за рубеж. То есть даже несмотря на хорошо оплачиваемую работу, например, в том же аэропорту Манас для выпускников, очень многие выбирали либо переезды в Россию, либо куда-то. Потом у нас шла стажировка в центре ВМО по подготовке и переквалификации гидрометеорологов в Индии. Почему в Индии? Это не значит, что его там Индия финансирует. Это просто центр вот для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. И у нас через это обучение прошло больше 30 человек. Ну, разумеется, это люди, которые там преподавание на английском, но профессионально идет. Это люди, овладевшие языком, и, конечно, долго они не задержались ни в Кыргызстане, ни в той же России. Потому что, на самом деле, спрос на специалистов этого плана довольно велик, потому что не такое большое количество высших учебных заведений их выпускает. Ну, вот на постсоветской территории 13 вузов, на всей территории, которые готовили метеорологов. Если возьмем Центральную Азию, то сейчас это Алматы, это университет Аль-Фараби, и наша кафедра была. И все. И специалистов этого плана больше здесь никто не готовит. Ну, честно говоря, их много не требуется. Например, для Кыргызстана 10-15 человек в год – это совершенно нормальная цифра, даже с учетом миграции. Их не нужно готовить там десятками, сотнями. Но, тем не менее, вот такое количество спецов требуется здесь каждый год. И вот сейчас кафедра перестала, у нас последний выпуск, перестает выпускать специалистов. Я думаю, республика очень быстро ощутит кадровый голод. Очень быстро. Ну, это вопрос 2-3 лет.
Угу. Что касается передвижной лаборатории, давайте немножко поговорим о ее будущем, о том, в какие исследования она будет включаться, и, конечно же, самое интересное, когда мы получим уже какие-то промежуточные или, может быть, долгосрочные результаты по тому, какова на самом деле экологическая обстановка в Бишкеке.
Ну, давайте так, по смогу скажу я,
давайте.
А по машинам...
Давайте.
Дмитрий Владимирович. Итак, ну, как мне представляется, вот с учетом пятилетней эксплуатации нашей станции, использование этой лаборатории, я бы назвал ее вот со своей прикладной точки, это экспертная лаборатория, которая, деятельность которой будет направлена именно в узкие спорные места. Бессмысленно ее ставят на перекрестке там на несколько суток и мерить вот этот перекресток. То есть она в этом случае заменит один стационарный датчик. Ну и что? А вот, говорю, если исследовать проблемные точки, как вот я говорил, полигон, продуваемость города и многие другие вещи, можно определить такие задачи. Как далеко смог распространяться в зависимости от погоды над городским бассейном? Затрагивает ли он близлежащие села? Как далеко он распространяется в предгорье? И так далее. По городу. Знаете, вот в советское время были так называемые маршрутные измерения и подфакельные. Это делал гидромет, это входило в его прямой мониторинг. Это сейчас уже даже не помню, что это такое. Что такое маршрутное измерение? Вот у гидромета было 11 постов по наблюдениям загрязнения атмосферы, стационарных. Ну, вот один такой пост сейчас стоит, это пересечение Московское, Манаса. Угу. Видели там, это будка.
Да-да-да.
Ее много раз сносили. Ну, сносили лихие автолюбители.
Мне всегда в детстве было интересно, что это за штука такая. Вот. Потом узнал.
Вот это стационарный пост по наблюдению за контролем атмосферы. Но даже на тот город с его количеством машин считалось этого мало. И поэтому были разработаны специальные автомобильные маршруты. Аппаратура размещалась на базе автомобиля УАЗ 452, ну, буханка. И вот они по графику ездили по строго регламентированным маршрутом, в строго регламентированное время снимали значения там, где, ну, скажем так, оживленные зоны были не охвачены стационарными лабораториями. Так что, в принципе, ничего нового. Вот считайте, это возрождается старая mm-hmm. метода. Второе, значит, подфакельное наблюдение. О чем идет речь? Выбирается источник, мощный источник, ну, будем говорить сразу, ТЭЦ. И вот в зависимости от направления ветра, прямо под направлением факела ТЭЦ, на строго определенных расстояниях, которые измеряются в высотах трубы, проводится измерение по ветру. И определяется, на каком участке выпадает крупная фракция примесей. Не просто концентрация. То есть вот так можно выявить, скажем так, влияние факела загрязнения от ТЭЦ. И опять же, это позволит сделать только вот передвижная система. Я говорю, это не мои придумки, это ничего нового. Это просто возрождение старого доброго мониторинга.
Понятно.
В том виде, как он должен быть.
Что касается количества автомобилей, которые когда-то были во Фрунзе, которые есть сейчас, я думаю, что здесь как раз-таки, возможно, что-то очень сильно изменилось. Какая будет работа проводиться в передвижной лаборатории в рамках измерения выхлопа автомобилей? И вообще, как это происходит? Это выбросы выхлопной трубы конкретно, либо же еще какие-то загрязнения автомобиля?
Ну вот тут и теперь я, наверное, плавно вот подхвачу тему Андрея Олеговича. Угу. Вот. То есть вот как раз, значит, опять мы возвращаемся к тому, что необходимо проводить научные исследования. Вот. То есть, вот, различные типы исследований существуют, они известные. Поэтому, как я вам сказал, что в первую очередь необходимо проверить загазованность на разных участках города. Во-вторых, мы можем сделать вывод, какой участок города, он загазован каким-то определенным веществом. Вот. То есть, если мы возьмем новостройки, мы можем определить, что это именно загрязнение идет от того, что топят неизвестно чем, или непонятно каким углем, или отходами швейного производства, или сжигают какие-нибудь там древесные плиты вместе с моторным маслом с отработкой, или это идет непосредственно загрязнение автомобилями. Что касается автомобилями, я уже тоже сказал, что можно не только проверять анализ загазованности окружающей среды, но и проводить контроль выхлопных газов каждого конкретного автомобиля. То есть также имеется не то, что один даже, а два именно прибора, то есть можно даже два одновременно автомобиля контролировать. Подключается датчик к выхлопной трубе, заводится автомобиль. Ну, это аналоги есть на станциях технического обслуживания, но они общий контроль. А здесь можно провести более детальные. Есть 7-8-полосные газоанализаторы, которые дают полностью уже анализ, что именно выкидывает автомобиль в атмосферу. Вот. Помимо этого, есть диагностическое оборудование, которое может провести контроль за техническим состоянием автомобиля. И несмотря на то, что даже можно сказать, что автомобиль там или лишнюю сажу выбрасывает, допустим, вот как дизельный автомобиль или какой-то СО, там угарный газ вот, выбрасывает в атмосферу. Помимо этого, можно сразу водителю указать, что у тебя там неисправна система зажигания, у тебя проблемы со впрыском, потому что в этой лаборатории также есть диагностика техническая, приборы, которые определяют и техническую состояние. То есть это абсолютно комплексная лаборатория, и большое преимущество, что она еще и передвижная. То есть не надо там вызывать автомобили, вот, ну-ка вот заедь там вот на станцию диагностики и проверься. Можно чисто выборочно выезжать в рейды, смотреть, проверять, контролировать ситуацию, и там уже в зависимости от существующего законодательства уже принимать меры. То есть, я говорю, это комплексная лаборатория, и она очень эффективна, если запустить ее, и она будет работать.
Ну, то есть, в принципе, на какую-нибудь конечную стоянку маршруток ее отправить и померить, делать, извините, как у кого с выбросами.
Вот. Буквально, ну, вот вчера разговоры были уже Министерство экологии. Вот давайте рейд проведем, давайте поедем, проверим. Ну, ребят, если это надо делать, то надо это делать серьезно, а не так, что вот захотели и поехали.
Угу.
Вот, то есть нужна система определенная. Вот. И согласно этой системе есть методики наблюдения, вот, которые существуют, как говорится, еще с советских времен. И все это надо вводить в дело, а не опускаться чисто до разговоров, а чисто работать.
Угу. Мне вообще очень нравится, когда к нам в студию приходят ученые, причем мы стараемся делать выпуски таким образом, чтобы все-таки завершали различные дискуссии именно люди от науки. Ну, вот как раз-таки, я думаю, это один из последних разговоров о смоге, наверное, в этом году, потому что скоро станет потеплее, топить станут меньше. Ну и, собственно, о смоге мы забудем опять до начала следующего отопительного сезона, как это случается
абсолютно,
у СМИ
так
абсолютно каждый год. Ну, мы это абсолютно честно признаем, а чего делать. Эту проблему мы начинаем видеть только когда, что называется, рак на горе свистнет. Что касается предложений разных экспертов, которые высказываются, в том числе в нашей студии. Вот, например, некоторые ребята говорят о том, что необходимо нам вообще создать в Кыргызстане целую экологическую полицию, которая будет оснащена всеми анализаторами до зубов и смогут с точностью до подворья сказать, что вот, вот в этой печке сжигают отходы швейного производства. Скажите, пожалуйста, это оптимистичный взгляд с точки зрения ученых? Либо таких кардинальных мер не нужно, и все-таки исследования можно проводить, скажем так, более-менее нейтрально, без таких...
Можно буквально одну фразу. Если они не могут профинансировать обычные вот эти исследования, как они будут заниматься, вот именно, что закупить кучу вот этих приборов и раздать каждому инспектору, который пойдет и будет штрафовать, например, тому, кто в ночью где-то потихаря затопил, допустим, покрышками колес. Ну... Везде есть очень проблемы, просто надо разумно к этому подходить.
Что касается еще вопросов того, что некоторые люди, скажем так, очень скептически смотрят на вопросы смога, и мы уже говорили о том, что все ищут виноватых, но, как мы поняли, что это комплексная проблема, и здесь виноватых искать не нужно, а нужно комплексно работать, делая научные изыскания и действительно восполняя ту картину, которую мы сейчас полностью не имеем возможности просто видеть. А есть в том числе и люди, которые говорят, ну, слушайте, тут вообще никто не виноват. Мы находимся в долине, у нас вот такая погода зимой случилась, поэтому, собственно говоря, делать нечего. Скажите, пожалуйста, Андрей Олегович, действительно ли метеорология во всем виновата, наш климат, и, в принципе, нам просто с этим жить и все?
Как говорят наши чиновники, дай бог потеплеет, ситуация улучшится.
Да, все изменится, да.
Ну, это, конечно, совершенно дилетантский подход. И, кстати, последние два года я вообще уже таких речей не слышал нигде, не на круглых столах. Проблема настолько очевидна, что не признавать ее нельзя. А вот что касается вашего прошлого вопроса, то есть инспектор, обвешанный датчиками, вооруженный законодательной базой, которая позволяет ему мерить и штрафовать, хотя этой базы даже еще в этом фантазиях самых буйных нет, то это тоже совершенно не выход. Проблема смога настолько комплексна, что решить ее силами каких-то отдельных министерств, тем более каких-то частных организаций или экологических компаний, невозможно. Экология – это очень дорогая вещь. Я не устаю повторять, что хорошая экология возможна только там, где есть научно-технические ресурсы плюс финансовая база. Пример – город Туманов, Лондон, Шерлока Холмса. Он уже давным-давно обычный город в мире, где что такое смог, уже и забыли.
Ну да, туманы, оказывается, это большей части промышленные туманы. Там
то
были.
Есть там смог победить удалось. Второй пример. Ну, нам до англичан еще долго ползти, скажем так, во всех отношениях. Улан-Батор, столица Монголии. Это примерно наш близнец. Город с миллионным населением. Такое же примерно количество автомобилей. Три ТЭЦ, близняшки нашей. И там эти программа по экологической борьбе со смогом идет уже 15 лет. Я думаю, чиновники там точно так же не хотели ничего делать, а люди заставили. И когда даже люди заставили, и госаппарат смирился, что придется этой проблемой заниматься и тратить бюджетные деньги на это, то вот за 15 лет, скажем так, основной результат был в прошлом году. Они сумели сократить выбросы PM2,5 и PM10, я не говорю о других газах, на 50%.
Я считаю, 12
это
лет,
результат.
Да.
Но вот для, чтобы понятно было, о каких вещах идет речь, они резко ограничили миграцию в Улан-Батор. То есть это градоустроительные нормы были введены. Потому что Улан-Батор был одним из самых быстрорастущих городов в мире. Его население увеличилось в год на 100-150 тысяч человек. Аналогии не находите с нашим ранним разной фазой? Второе. Значит, население пользуется большими дотациями на электроэнергию. То есть вот эти дефициты в оплате взяла на себя мэрия Улан-Батор. Смелый шаг, как на ваш взгляд?
Да, беспрецедентный, я бы даже сказал.
Я так думаю, наши чиновники 20 раз подумают, чтобы не то, что это сделать, а даже сказать вслух о чем-то таком. Вон мы сейчас говорим, надо газифицировать и заставить их отапливать газом. Неважно, по какой цене, вот раз газ в твоем районе проведен, и неважно, какой там у тебя доход, будешь топить газом. Нет, чтобы сказать там бедным слоям, что мы поможем вам там.
Они собираются помочь, на самом деле, пока рассматривают пока, да.
Была иностранная помощь, была попытка перевести частный сектор Улан-Батора на экологичные печи. 150 тысяч печей было роздано населению практически даром. То есть печка стоила 300-500 баксов, человек ее получал за 30-40 долларов с условием, что он будет ее использовать. А на этих печах нельзя было готовить, поэтому большой популярности в народе они не вызвали. Говорит, она хорошо и долго, а вот мясо поджарить в казане не получится.
Да.
И сразу наладился внутренний бизнес перепродажи этих печей в сельские районы, где дефицит топлива, топливо зачастую там кустарник. Ну, естественно, никаких штрафных санкций за это реальных не было. Ну и потом, когда спонсоры поняли, что бесполезно пытаться печами погасить смог, потому что население увеличилось в 4-5 раз быстрее, чем эти печи распространялись. Правительство пошло на кардинальный шаг. Оно запретило частному сектору отопление сырым углем.
Угу.
У них такой же бурый уголь, как наш Каракича.
Перевели на брикетированный.
Да, и они построили 3 завода у них сейчас по брикетированному топливу. Все. И вот все эти меры и привели к тому, что выбросы взвешенных веществ на зиму 2022 года были сокращены на 50%. Ну, по крайней мере, по заявлениям официально.
Ну, по крайней мере, да, монголы еще взяли и национализировали, в принципе, угледобывающую отрасль в стране.
Вот почему, например, у нас нельзя заняться тем же брикетированием Это же можно делать-то там же, на Каракиче.
Дорого, можно.
А кто возить будет? Там же столько людей завязано, которые явно сразу же будут очень
сильно
против.
Это новое направление бизнеса. Я думаю, если все посчитать, это совсем недорого окажется.
Ну, просто, видимо, есть аффилированные, заинтересованные люди, которые не очень хотят, чтобы все это ворочалось. Я бы хотел бы немножко, прошу прощения, господа техники, на лирике закончить весь вопрос. Есть у нас представители от экологии, есть от автотранспорта. Скажите, пожалуйста, в чем все-таки, наверное, секрет победы экологических инициатив? Потому что есть водители, которые жалуются на смог, но при этом, извините, вырезают себе катализатор и, в принципе, заправляются, черт знает чем, ездят на старых автомобилях. И есть люди, которые говорят: ребята, а что это за смог, у нас дышать нечем, а при этом топят покрышками. Может быть, инициатива оттуда должна идти? И как прививать-то все это дело самому населению, которое сначала производит отчасти данный смог, а потом же на него, собственно, и жалуются?
Ну, инициативы, наверное, это назвать трудно. Задача экологических организаций просто рассказать правду, донести ее в простом и доступном виде до населения. А дальше население само начнет самообразовываться, это можно сказать так. Потому что, извините, у всех дети. Здоровье тоже у всех единственное. И я так думаю, что основная причина даже не в этом, а что человек, ну, не верит в то, что что-то изменится.
В общем, все идеологии начинают.
И вот экологические организации, они подняли этот вопрос. Этого отрицать нельзя. Они поддерживают его на плаву. И я так думаю, они в конце концов, народ поймет, что, ну, надо заставить свое правительство что-то делать.
Тогда и деньги на науку найдутся, тогда найдутся деньги и на изыскания, да, и на то, чтобы ситуацию как-то решать. Очень будем ждать, я думаю, все вместе, дружно, когда это все-таки случится. Я думаю, что снова разговоры об этом начнутся не ранее следующего ноября. Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что рассказали об этом, значит, аппарате. Я напомню, что была презентована передвижная лаборатория по мониторингу экологической безопасности и технического состояния объектов транспорта, транспортной инфраструктуры и промышленности. Будем надеяться, что все-таки получится сделать исследование с помощью этой передвижной лаборатории, которая прольет свет на то, как нам побороть такие смог в столице. В гостях у нас сегодня был доцент кафедры метеорологии, экологии, охраны окружающей среды КРСУ, климатолог Андрей Подрезов. Андрей Олегович, очень рады были вас видеть. Спасибо большое.
Взаимно.
Также у нас в гостях был доктор технических наук, заведующий кафедрой автомобильного транспорта Кыргызско-Российского славянского университета Дмитрий Глазунов. Дмитрий Владимирович, были рады с вами познакомиться. Большое спасибо за беседу. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.